Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор. В эфире «Светлый вечер». Вопросы неофита задаю я. Отвечает на них настоятель храма Архангела Михаила в Пущино и Богородица Рождественского храма в Подмоклово, протоиерей Дионисий Крюков. Отец Дионисий, вот какой вопрос. Вот возьмем меня сейчас, вот в эту... Вот в этот понедельник, в этот вечер, мне 42 года пока еще, скоро будет 43. Во мне любви, во мне любовь, конечно, я очень надеюсь, что во мне любовь есть. Но определенно не 100%, это мы тоже оба знаем. Сколько процентов, ну вот если попытаться так как-то определить, да, вот во мне много обид, во мне много жадности, во мне много вот того греховного, от чего я хочу избавиться, но пока не могу или, может быть, даже не хочу. Ну, то есть, любви, вот так, если посмотреть объективно, ну, процентов, может быть, 12-13 из возможного. И это такая оптимистическая оценка, такая оптимистическая. Если вот сейчас на вот этом этапе мой земной путь закончится, я отношусь к этой идее довольно спокойно, то что же будет? Я со своими жалкими 12-13% любви в себе, мне что, прямая дорога в ад? По всей логике получается, что так. Я, честно говоря, переживаю за это. Или же по ту сторону жизни мне скажут: Александр, дорогой, вот смотри, у тебя 13% любви, вот ты как-то вот воспитал в себе, вырастил в себе долгой работой. Вот тебе 13% рая, а остальное уж прости. Тебя будут продолжать колоть, терзать и мучить твои обиды, грехи и все то плохое, что ты в себе накопил. Что же будет? Что же будет, если это случится сейчас?
Ну, давайте откажемся все-таки от аккумуляторной теории. Мы все-таки не заряжаемся какой-то вот любовью. И, понимаете, человек, он постоянно меняется. Вчера во мне, может быть, любви было 99%, не скажу, что 100%. А сегодня у меня вдруг неожиданно оказалось всего там один всего лишь процент, потому что я весь в каких-то там собственных терзаниях греховных и переживаниях. Что будет завтра, только одному Богу известно. Конечно, наша задача как можно более жадно схватывать эту любовь в себе и копить ее, жадно в хорошем смысле этого слова, от слова «жажда». Вот. Но при этом при всем мы понимаем, что эта любовь у нас утекает, как из-под пальцев вода. Но, тем не менее, все-таки для нас, для меня, я думаю, для вас, для наших радиослушателей, было бы очень утешительно помнить о том, что в рай, в общем-то, первым человеком, который туда попал, это был разбойник. Разбойник, насильник, грабитель, убийца. В общем-то, я думаю, что если бы аккумуляторная теория бы действовала, наверное, можно было бы сказать, что у него вообще там какие-то, может быть, доли только процентов были бы. Но у него было самое главное. У него было покаяние, у него было желание, чтобы о нем Господь вспомнил. У него было желание Божьей любви. Вот это вот важно, что для него Бог был как бы целью, от которой зависело все его последующее существование. И лишь только потому, что он, будучи тоже терзаем мучениями физическими, он висел рядом со Спасителем. Точно так же, как и он был, его руки были пробиты и ноги гвоздями. Он мучился, но при этом при всем он нашел в себе силы остановить своего кощунствующего собрата от другого разбойника. Он обратился к Богу со словами покаяния и попросил, чтобы Бог о нем вспомнил и услышал ответ. «Ныне будешь со мной в раю». Мне тут также вспоминается притча Спасителя о том, как люди, как некий человек приглашал в свой сад работников с утра, потом ближе к обеду, в обед, к вечеру и совсем уже на закате. И те, кто пришли первые, ждали награду, которую больше, чем те, которые пришли в последний. Последние получили динарий. Первым был тоже, впрочем, обещан динарий, и они тоже получили ровно столько же. И они стали возмущаться. Они стали говорить о том, что ну как же так, мы работали во много раз больше, чем эти последние. Мы работали в жару, а эти работали буквально часочек в прохладе вечера. Но при этом получается только мы получили столько же, сколько они. А Бог говорит: разве это не мои деньги? Разве я кого-то обманул? В системе координат этой притчи понятно, что эта расплата это является загробная участь, потому что день – это есть образ жизни человека. И к Богу люди приходят либо с детства, то есть с утра, либо в зрелом возрасте, то есть в обед, либо уже на смертном, может быть, одре, как те, которые пришли ему работать уже в последний час. Но, что очень важно, Царство Небесное, рай дается не по бухгалтерии. То есть там вот эти вот законы 2 плюс 2 равно 4 не действуют, потому что там, может быть, 2 плюс 2 – это бесконечность. А может и вообще ноль, кстати. То есть все зависит от именно наших взаимоотношений, нашей чистоты наших помыслов, наших стремлений. И в конечном счете все-таки именно от Бога.
Одна моя хорошая знакомая в разговоре о том, что такое рай и ад, привела удивительный пример своего понимания того, что это такое. Хочу поделиться им с вами и выслушать ваше мнение на сей счет. Потому что ее объяснение показалось мне очень тонким и точным. Вот вы, я знаю, очень любите музыку. И вся ваша семья – это просто… Вы живете в ритме народной музыки, музыки барокко, проводите концерты. Кстати, в этом году будет концерт? Или из-за всех этих карантинов вы воздержитесь от концерта в сени Богородицы Рождественского храма Подмоклова?
В этом году, независимо от эпидемии, мы решили передохнуть и не планировали проведение этого фестиваля. И оказалось, что это было очень промыслительно, потому что даже если бы у нас были бы для этого возможности, мы бы его провести все-таки не смогли из-за того, что действительно весьма массовое мероприятие. Давайте вернемся к тому, что же, я с нетерпением хочу услышать, что же ваша знакомая вам рассказала по поводу вот главной нашей темы.
Вот, да. Итак, она говорит: вот ты, Александр, любишь музыку. Так вот, представь же себе самый большой, бесконечно большой концертный зал. Бесконечно комфортный, бесконечно красивый. И ты в этом зале на одном из мест. Ну, где-то в середине зала, где акустика самая хорошая. И на сцене самый большой, бесконечно прекрасный оркестр. И дирижируют этим оркестром сразу и Теодор Курензис, и Спиваков, и Гергиев, и вообще все лучшие дирижеры. И играют они, там, я не знаю, пятую симфонию Бетховена. И длится этот концерт бесконечно долго. Вот представь себе этот грандиозный концерт. Ты, как человек, который любит музыку, прекрасно разбирается в этой симфонии, сидишь, и у тебя бесконечное счастье от того, что ты все это видишь и слышишь. А представь себе, что рядом, в том же самом зрительном зале, сидит человек, который не научился любить и разбираться в классической музыке. Для него концерт симфонического оркестра в концертном зале – это такие полтора часа муки и постоянного взгляда на часы, когда же он закончится, и мы пойдем в буфет. А он никогда не закончится. И таким образом, в одном и том же месте у тебя рай, а у человека рядом ад. Вот мне показалось это объяснение настолько понятным и точным, что, пожалуй, что... Ну, понятно, что любовь к симфонической музыке в данном случае – это любовь с большой буквы. Вот если ты за свою земную жизнь научился любить, делал какие-то шаги навстречу Богу и стремился быть к Нему ближе, тогда ты по ту сторону земной жизни окажешься в раю вот в этой самой любви. А вот если представить себе человека, который не научился этой любви, в том же самом, в кавычках, месте, в тех же самых, в кавычках, условиях, он будет испытывать муки, сравнимые, ну, разве что с муками, муками неосведомленного в балете человека на бесконечном балете в провинциальном театре оперы и балета. Ну, например, я не знаю.
Это хорошее сравнение, хороший образ, действительно точный, красивый. Самое главное, что мне в нем нравится – это то, что это объединение людей. То есть, вот не знаю, как вы, Александр, у меня так всегда очень важно, что в концертном зале я не просто слушаю, наслаждаюсь какой-то красивой музыкой сам по себе, а то, что нас много. В конце концов, мы при современном развитии техники можем и дома наслаждаться. И пятая, и девятая симфония. Кстати, девятая симфония, на мой взгляд, Бетховена даже еще лучше показывает вот эту вот атмосферу.
Вот для вас будут играть девятую, отец Дионисий. Я в этом вообще не сомневаюсь.
С этой одой к радости обнимитесь миллионы. Вот. Но вот действительно, это вот ощущение того, что мы все вместе. От того, что мы присутствуем при каком-то общем... деле, когда рождается красота, которая действует в каждом из нас. И действительно, я представляю, какая мука для человека, который совершенно не воспитан в понимании классической музыки, и как та же самая красота может человека мучить. Я тут перейду к другому образу. Кстати, я думаю, что это весьма актуальный вопрос, в том числе для наших радиослушателей, о том, как... возможны адские муки, если Бог – это любовь, и Бог всех любит. И как же можно совместить то, что Бог смотрит на мучения своих любимых детей? Ну вот, отчасти мы уже начали этот разговор, когда представили себе человека, который мучается от громких звуков симфонического оркестра, а все его желания заключаются в том, чтобы побыстрее бежать в буфет и опрокинуть там рюмочку-другую. Но вот какой я предложу еще опыт, вернее, образ из моего личного священнического опыта. Ну, я так немножко раскрашу, но, в общем-то, мой рассказ будет основан на реальной истории. Вот, предположим, человек, преуспевающий, бизнесмен, у которого все же жизнь удалась, что называется. Все у него хорошо, у него замечательная работа, любимая жена, хорошие дети, красивый дом. На Новый год он едет в далекую страну отмечать Новый год, корпоратив. Там он выпивает немножко больше, чем обычно, и с ним случается для него ужасная вещь. Он изменяет своей жене. На следующий день ему надо ехать домой. Он приезжает, прилетает, а дома его встречает новогодний стол, подарки ему приготовлены, дети вокруг него скачут, радуются тому, что папа приехал, жена, как всегда, красивая, любящая, обнимающая, целующая его. И вот этот человек говорит, что ее ласки меня обжигают, потому что я помню то, что было еще ночь назад. То есть любовь не изменилась его жены. Изменился он сам, изменился в худшую сторону. Он приобрел такой опыт, который не дает ему возможности эту любовь воспринять в той чистоте, которая была и до этого. Его совесть его сжигает. И при этом он находится, как будто бы он находится в раю, потому что, как мы помним по блаженному Августину, семья – это осколок рая на земле. Вот у него действительно до этого момента в семье был рай. Но он его разрушил на стороне далече, он вернулся уже с опытом ада, и этот ад в его душе не дает ему возможности воспринимать эту любовь открыто. И мало того, та же самая любовь его и сжжет. Вот такой вот, возможно, ну, как бы вот такая картина, я думаю, что отчасти может нас примирить вот с этим вот вопросом о том, как же Бог способен смотреть хладнокровно, казалось бы, в кавычках, хладнокровно на мучение своих любимых детей. То есть его любовь может человека неподготовленного или человека, который не изжил из себя грехи, или который не научился правильно слышать и ответно любить, а для него это будет просто мукой.
Отец Дионисий, вы сделали мне и слушателям радио «Вера» просто неоценимый подарок. Вот этот образ, пугающе болезненный, очень понятный, очень реалистичный, но вот теперь останется со мной навсегда и будет напоминанием того, что же такое рай и что же такое ад, по мнению отца Дионисия. Спасибо вам огромное. Это действительно неоценимый подарок.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем вопросы неофита на светлом вечере. Я Александр Ананьев. На мои вопросы отвечает настоятель храма Архангела Михаила в Пущино, Богородица Рождественского храма в Подмоклово, протоиерей Дионисий Крюков. И, как вы понимаете, друзья, сейчас мы переходим к семейному аспекту нашего разговора. Особенно после того яркого образа, который подарил нам отец Дионисий. Джонатан Свифт сказал однажды, что делают в раю, мы не знаем. Зато мы точно знаем, чего там не делают. Там не женятся и не выходят замуж. И, наверное, с ним не поспоришь, потому что, наверное, так оно и есть, хотя он имел в виду нечто гораздо более саркастичное. А брак, как сказал блаженный Августин, и вот как только что вспомнил отец Дионисий, это остатки рая на земле. Вот правильно ли предположить, что двери в рай открыты шире для тех, кто в браке? И какая здесь связь? Потому что ведь нам заповедано было, да, быть мужем и женой, плодиться, размножаться. И именно в браке мы учимся тому, что есть настоящая любовь. И как же в этой ситуации чувствовать себя тем, кто пока еще не в браке, пока еще один? Вот эти вот слова блаженного Августина, должно быть, для них звучат, ну так, режуще тревожно.
Да, но действительно, брак – это очень сложно. С одной стороны, с другой стороны, это очень благодатно. То есть, конечно, брак – это семья, вернее, так скажем, да? Семья – это училище любви. Потому что каждый день наблюдать другого, отражаться в нем, видеть свои недостатки и, наоборот, радоваться своим достоинствам, потому что они смогли согреть другого, твоего любимого, это… это труд, который человек должен именно, над которым должен трудиться не просто каждый день, а каждую минуту. С другой стороны, мы же любить-то не умеем. И в этом смысле у нас, вот я думаю, что это будет очень актуально и как-то понятно нашим слушателям, у нас есть культура лайков. вот как в английском языке to like, to love. И беда-то в том, что мы вместо того, чтобы друг друга как-то согревать, помогать, любить в подлинном смысле этого слова, мы просто вот нажимаем на мышь, показывая, что вот наши сердечки выражают наши чувства. Но все дело в том, что мы одним и тем же словом «любить» можем сказать «я люблю тебя, твои», когда мы разговариваем со своей женой или с невестой. Можно сказать, что я люблю свою работу, можно сказать, что я люблю свою родину, можно сказать, что я люблю Бога. А можно сказать, я люблю винегрет, или я люблю смотреть американские или там не американские боевики. В этом смысле у нас постоянно происходит путаница. Мы думаем, что мы любим, хотя у нас это, по большому счету, не получается.
Но это недостоин, это недостатки русского языка. В греческом же слово «любовь» – это, по-моему, 7 слов которые описывают разные состояния любви.
Я, по крайней мере, про 3 точно знаю. Это любовь как эрос, любовь как филия и любовь агапе. Агапе – это высшая любовь. Но я не думаю, что это проблема только лишь русского или английского, или греческого языка. Я думаю, что, в принципе, у нас есть тоже «любить» и «нравиться». То есть «лайк» можно перевести как просто «нравится». Эта проблема не лингвистическая, а наша внутренняя, именно душевная или даже духовная проблема, когда мы одно подменяем другим. Потому что «любить» – это «отдавать», а «нравиться» – это, наоборот, «потреблять». В конце концов, тот же самый винегрет или борщ с чесноком, почему он нам нравится? Мы ему ничего не можем от себя отдать. Мы только можем принять те вкусовые и гастрономические ощущения, которые этот предмет нам дает в процессе поедания.
Поскольку мы уже заговорили об этом, я просто хочу вот проиллюстрировать эту мысль вот теми словами из греческого, которые я даже собрал специально для того, чтобы разобраться в любви. Вот агапе – это действительно евангельская христианская любовь, эрос – это любовь-зависимость, любовь восторженная, страстная, пылкое увлечение, филия – это любовь-дружба, дальше идет сторги, любовь, нежность, любовь, дружба, и при данном виде любви партнеры являются одновременными друзьями. Есть еще мания, любовь, одержимость, которая заставляет страдать влюбленного человека и несет страдания объекту страсти. Есть любовь прагма, рациональная, рассудочная любовь или любовь по расчету. Есть любовь людус, любовь, основанная на влечении. Еще есть любовь капсура, безответная любовь, любовь страдания, такого страдальца называют капсурисом, а песни о безответной любви называют капсурика трагудия. Представляете, какой яркий спектр этих... Да-да-да.
Какой спектр, да. Ну, самое главное, что здесь мы видим все-таки этот спектр, который, я думаю, что смена векторов. Предельная одержимость – это мания, это любовь на себя, это тот самый эгоизм. И предельная любовь, самая высокая – это любовь агапы, то есть любовь абсолютно жертвенная и от себя. И вот все остальные градации этих чувств, они где-то, наверное, вот находится посередине в той или иной степени. Ну, кстати, вот любовь эрос – это ведь тоже любовь не грешная, так скажем, потому что, как мы знаем, в браке мы действительно Богом заповедано нам плодиться и размножаться, лишь бы только это было, этот огонь находился в правильном русле, чтобы он, ведь огонь может и выжечь, он может устроить пожар в твоем доме, а может, наоборот, быть локализирован в очаге домашнем, на котором можно и согреться, и приготовить пищу. В этом смысле, конечно, Бог нам дал эту задачу, и это тоже школа любви. Как мы способны с этой любовью обращаться? Либо ради нашего единения с тем единственным, с кем нас Господь соединил, либо, напротив, бесконечно бегая на сторону, где поджигать мелкие, а может быть и крупные пожары.
Очень важный вопрос в отношении рая, ада и семейной любви. Нас с Аллой Сергеевной, супругой моей, тревожит, дорогой отец Дионисий, вот какой вопрос. Известно нам, что по ту сторону земной жизни мы с большой долей вероятности там друг друга не узнаем, ибо будем в ином состоянии и вообще будем все вместе одним большим единым целым.
Ну нет, я с этим категорически не согласен. Индивидуальность все-таки, тем не менее, мы все друг друга узнаем совершенно точно. Мы там...
Ну, то есть мы не будем там сияющей протоплазмой?
Нет, конечно. Все-таки любовь возможна лишь только между личностями. Как бы если личность растворится, и мы не останемся самими собой, то тогда и любви-то уже нет. Это все просто превратится в какой-то вот сплошной безличный бульон. И это, ну, скорее античная концепция, нежели христианская. В этом смысле у Свифта, вот вы цитировали о том, что его слова о том, что не женятся, не посягают, что в раю, и если, как вы предположили, я, наверное, соглашусь, хотя я точно не знаю, если это было сказано в ироническом контексте, то иронизирует тут не особо не над чем, потому что это, в общем-то, слова Спасителя, слова, когда к нему обратились саддукеи, приводя в пример ситуацию, при которой женщина имела многих мужей, потому что она была бездетна, каждый муж ее умирал, и следующий брат брал ее в жены. И вопрос был таков: а как она после того, как умрет, чья она будет жена из этих семи братьев? На что Господь ответил, что в Царстве Небесном не женится, не посягает. Все-таки тут это не значит, что, так сказать, взаимоотношения не сохранятся. Они просто будут иметь совершенно иную форму. Я думаю, что муж и жена в Царстве Небесном будут еще более тесно с друг другом связаны, но для этой связи уже не нужно будет никаких телесных контактов, или, возможно, они будут просто преображены в совершенно другие формы. И в этом смысле, конечно, рай – это радость от встречи. И как раз ад, о котором мы сегодня с вами говорим мало, но это как раз то самое место, в котором этого общения совсем нету. Там люди настолько разобщены, что они даже не видят лица друг друга. Это как бы есть такой отрывок в житии Макария Великого. Он узнал у одного говорящего черепа, как находятся люди в аду, каково ее состояние. А состояние их плачевное, потому что они друг друга не видят, но когда за них молятся, они хоть частично могут видеть лица друг друга, это значит, что они могут общаться. Вот именно общение дает возможность для любви. И именно любовь – это и есть среда рая. Напротив, эгоизм, злость, раздражительность – это то, что людей разобщает, и это в пределе, это разобщенность и есть ад.
У нас остается, к моему огромному сожалению, ровно минута, и за эту минуту я хочу задать вам вопрос. Не сочтите, что это шутка, я отношусь к нему серьезно. У меня есть любимая собака, собаку зовут Добби, и в то время, как я учу собаку не грызть ботинки и мебель, собака учит меня тому, что такое настоящая любовь, потому что так любить, как любит собака своего хозяина, человеку еще учиться и учиться. Добби в рай попадет со мной или нет?
Я знаю точно, что в раю будут собаки. Я знаю точно, что в раю будут животные, деревья, что там будут небеса, там будут планеты. А по поводу вашей собаки, может быть, она там как-нибудь через вас, через вашу любовь и окажется. Хотя, наверное, здесь я боюсь впасть в какое-то догматическое, неверное, частное мнение. Но совершенно точно надо сказать о том, что не надо думать, что наша любовь, в том числе и к тому, что отличается от человека, не войдет в эту радостную, счастливую будущую новую жизнь.
И на этой утешительной, радостной ноте я вынужден завершить наш разговор, к моему большому сожалению, потому что наше время подошло к концу. На вопросы неофита отвечал настоятель храма Архангела Михаила в Пущиной, Богородица Рождественского храма в Подмоклово, протоиерей Дионисий Крюков. Спасибо вам огромное, отец Дионисий.
Спасибо, Александр. До свидания, дорогие радиослушатели.
Всего доброго. Я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору вы всегда сможете на нашем сайте radiovera.ru. И давайте учиться дальше любить друг друга. Всего доброго, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».